«Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет Дмитрий из Шатуры. Вообще тупой антиамериканизм в России. Полстраны ездит на американских машинах, работает на американских компьютерах, пользуется американским интеллектом. И в отсутствие всего этого своего не любит Америку. И боятся зря. Не нужна Россия Америке. Россия для нее на 10-м месте. Других проблем хватает. Поважнее. Посмотрите американские новости. Там про Россию хорошо, если раз в неделю вспомнят вскользь. Да, Дмитрий, Штаты добились, ну, наверное, не главного, но такого важного, о чем сравнительно недавно не приходилось и мечтать. Что вы у себя в Шатуре не только хотите, но и можете смотреть американское телевидение, знать, что оно изо дня в день сообщает американцам. И добились они этого не потому, что так уж хотели включить россиян в число своих телезрителей, а потому что жили своей обычной свободной жизнью. Работали, изобретали, решали свои разнообразные проблемы, преодолевали трудности. Какие-то из них, как это бывает, создавали сами. Но общий баланс все-таки такой, что не американцы корчатся от зависти, кому бы то ни было, а известно кто. Некоторые слушатели недовольны, что в передаче «Ваши письма» до сих пор не прозвучало ничего об участии актрисы Хаматовой в избирательной кампании Путина. По-моему, что-то у нас было об этом или о чем-то вроде этого. Что-то о театральном режиссере, который объяснил свою подпись за Путина тем, что у него, этого режиссера, театр, 60 человек актерского и прочего персонала. У них семьи, людей надо как-то кормить. А это возможно только в том случае, если он будет дружить с властью. По-крестьянски высказался, против властей мы не бунтуем. В общем, также объясняет свой призыв голосовать за Путина и госпожа Хаматова. Она собирает деньги на лечение больных раком детей и опасается, что если откажет Путину в поддержке, то не сможет продолжать свое доброе дело. Одни ее одобряют, другие осуждают, третьи ей просто сочувствуют. Тут я могу только повторить то, что уже говорил. По-моему, самое интересное во всех этих историях то, что людям позволяется прямо говорить о своих подлинных побуждениях. Им разрешено открыто признаваться, что они поступают из страха. Кто-то из страха за себя, кто-то из страха за свое дело. Получается, что для Путина не имеет значения, от души эти люди за него или не от души. Главное, что они за него, и ему важно, чтобы они об этом открыто говорили. Пусть всяк слушает и смекает. Если ты не враг себе, иди в ногу с ним, с Путиным. Я говорил об этом как о новом явлении. Ничего подобного еще не было в истории России. Не было, чтобы властители позволяли такую откровенность зависящим от них людям. По-моему, Кремль не планировал такого ужаса. А это ведь действительно ужас. Дальше растлеваться некуда. Просто режим пребывает в кризисе. Кризис – это когда ни туда, ни сюда. Не давить нельзя, не отпускать. Он не может давить всех и каждого, как ему хотелось бы, и не может предоставить людям жить своей жизнью, допустить, чтобы народ сам управлялся со своими делами. И вот это межуумочное положение и проявляется в том, что известная актриса тянет руку за Путина, а потом дает понять всему миру, что сделала это не от души, а по расчету. Уважаемый Анатолий Иванович, следующее письмо. Один вопрос. Смотрите ли вы российское телевидение? Если не смотрите, это ваш выбор. Хотя, по-моему, человек вашей профессии обязан это делать. А если смотрите, то почему молчите? Или это является не одной из важнейших сфер жизни России? Конечно, Николай, смотрю не с утра до вечера, а выборочно, чтобы иметь представление. Почти все рассчитано на самый дурной вкус, на подворотню. И вранье, вранье, вранье. Это вызывает недоумение и задумчивость. Такова, значит, цензурная политика Кремля. Заполонить экран гадостью. Все, что показывается, показывается по указанию, разрешению или сего ведома. А раз так, то вырастает до огромных размеров вопрос. Почему он разрешает именно это? Про политику, про серьезные дела, про жизнь, как она есть, предписывается вещать в соответствии с бессмертным щедринским правилом «критикуй, но не касайся». А про все остальное так, чтобы не поднималось выше уровня отмороженной самодеятельности. Раз вы управляете телевидением, то, казалось бы, не должны допускать, чтобы все было ниже плинтуса. Ведь это унижает Россию, это разрушение культурного пространства, порча народной души. Не могут этого не понимать Путин и его люди. Значит, им это нужно. Если бы телевидение было свободным, тогда был бы другой разговор. Разговор о журналистах, их начальниках, о редакционной политике каналов, о том, как быть с тем, что зритель падок на низкопробность. Тогда вопрос, как это разрешает правительство, был бы недопустим, как типичный совковый вопрос. Но телевидение не свободно, и в таком случае, само собой разумеется, что вся порча, исходящая от него, это все от власти. Тогда эта власть – губитель народа. Но не будем пришивать ей того, что не входит в ее намерение. Никого они губить не хотят, ни свой народ, ни американцев, никого. Рассуждают просто. Мы держим в узде политическую часть вещания, а в остальном пусть расцветают все цветы. Расцветает чертополох, что ж поделать, если на него летят миллионы. Поэтому правильно говорить не о разрушении России, а саморазрушении. Нет в стране такой общественной силы. Не могут россияне набраться такого духа, чтобы что-то изменить в этом деле к лучшему. Не поднялась еще волна тревоги так высоко, чтобы людям не стало все до лампочки. Пишет Михаил, дивлюсь на этот цирк. Олег Шейн – типичный спойлер. Объясните этот термин слушателям. И голодовка, как пример эффективного спойлерства – это надежное и проверенное оружие КГБ. Вспоминаются голодовки небезызвестного казачка Дмитрия Рогозина. Тогда они голодовку использовали для провоцирования граждан на демонстрации. Это было нужно для тренировки новоиспеченного ОМОНа на тряпочных демонстрантах. Не выгорело тогда у ГИБДИ. Пришлось удалить юного Гапона и перенаправить его для подрывной работы за границей. Впрочем, продолжает автор, он там навонял столько, что пришлось его оттуда отозвать. Использование националистов в спойлерских операциях – это ход, нацеленный на несколько зайцев. Дискредитация протестного движения, перенос его далеко от столиц, гашение крайне опасной ситуации вокруг православной церкви и ее главы, раскол оппозиции, в которой далеко не всякий захочет поддержать одиозного думца. Главное же произвести побольше шума. Отсюда идут дневные московские посиделки с Выхухолью и ночные с Хаттабычем, говорится в письме. Спойлер – это английское слово, которое можно перевести русским «портач» или «портач» – «тот, кто портит дело». Засылка портачей в неугодные властям ячейки гражданского общества – обычный прием политической полиции всех времен и народов. Перессорить всех со всеми, отвлечь общее внимание на пустяки, создать обстановку недоверия, замутить, короче, воду и ловить в ней рыбу. Замутить воду нередко удается, а вот поймать серьезную рыбу, по-моему, еще никому нигде не удалось. Потому что самая ловкая гыбуха может только то, что она может. А может она гораздо меньше, чем думает ее командование и личный состав. Самыми эффективными портачами бывают те, кого засылает в Кремль, например, не гыбуха, а судьба. Исключительно успешным портачом был Леонид Ильич Брежнев. А чем плох такой портач, как Дмитрий Медведев, а? Что уж говорить о сыне юриста Зюгановым. Да кого, в общем, не возьми. Это я говорю, чтобы успокоить нашего слушателя, считающего портачом думца Шейна. Ничего страшного, даже если это так. Разве сравнить его, скажем, с Чуровым? Или вот мы только что говорили о телевидении. Вот всем портачам портач. Российская ГБУХа не способна причинить и тысячной доли того вреда, скажем, Украине или Грузии, какой причиняют только три главных российских телеканала путинизму. А ведь есть еще областные. Вот вспомнилось мне, Анатолий Иванович, читаю следующее письмо, известная сентенция, что человек, чтобы быть счастливым, должен оставаться до смерти отчасти ребенком и уметь радоваться простым вещам. Это относится и к обществу. Раньше это умели все народы. Сейчас очень многие и люди, и народы разучились или почти разучились. Поэтому, когда я вижу, что жители нашей деревни все еще умеют конкретно бухать, бузить, это прекрасно. Культура праздника великолепна, несмотря на все эксцессы. Кто сказал, что умереть от ножа в пьяном застолье хуже, чем от рака в евробольнице? Трагедия не в том, продолжает автор, что простые люди пьют, а в том, что они все-таки пьют меньше, чем следовало бы, теряют традиции. Гнусно не то, что люди тратят последние деньги на праздники, а то, что все чаще, вместо того, чтобы пропить деньги, покупают на них всякие шмотки, электронику, унитазы и так далее, и тому подобное. Отношение к пьянству – это то, в чем я, сознательный православный, глубоко расхожусь с Русской Православной Церковью, по крайней мере, с большинством ее пропагандистов и официальных представителей. Церковь пьянство осуждает, а я одобряю. В символе веры про пьянство ничего не сказано, поэтому считаю себя вправе придерживаться собственного мнения. Чем тратить деньги на всякие ненужные вещи, не говоря о статусных предметах, бессмысленно больших домах, евроремонтах, яхтах, гораздо лучше деньги проедать и пропивать. Здесь должен отметить, что одобряю я пьянство простое, душевное. А вот то, как пьет гламурная сволочь в городских кабаках, это, безусловно, отвратительно. Но в общем и целом все-таки лучше пить, чем не пить, заключает автор этого письма. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Читаю из следующего письма. Вы тут сказали в передаче, что достижением нынешнего времени является, например, возможность запросто уехать из страны. Я сказал простую вещь. Хорошо, что в наше время человек, не желающий жить, например, в Нижнем Тагиле, это, если судить по российской пропаганде, самый советский город в России, может выбрать другое место, хоть на родине, хоть за ее пределами. Я не сказал, что запросто. И не мог сказать. Миллионы уехавших на Запад мне бы этого слова не простили. Они знают, сколько душевных сил, решимости, веры в себя, да, наконец, везения для этого нужно. Особенно хорошо это знают те, кто оказывался на чужбине без копейки денег и с одним или даже парой-тройкой детей на руках. Я не мог сказать «запросто», но понимаю, почему нашей слушательнице почудилось это слово, чтобы написать следующие горькие слова. «Посоветуйте, пожалуйста, мне, 50-летней женщине, имеющей ежемесячный доход около $200, переехать на ПМЖ, постоянное место жительства, например, в Швецию». В ответ скажу только одно из опыта других людей. Во-первых, надо очень захотеть. Во-вторых, нужно, чтобы повезло. Разрешение на постоянное жительство в Швеции после вашего появления там дали бы, если не ошибаюсь, через 10 лет. Дальше в письме нашей слушательницы идет то, что она вычитала и, разумеется, поверила каждому слову в интернете. «Кто держит нефтяные рынки, тот управляет миром». Когда в Советском Союзе началась добыча сибирской нефти, против него развернулась нефтяная война. Чтобы наши нефтяные доходы не оседали в карманах наших заокеанских партнеров, России надо быть сильной. Если в стране есть крупные запасы нефти, почему-то Запад всегда стремится эту страну назвать диктаторской, недемократической, страной-изгоем. На самом деле страна обычная, люди нормальные, просто они не хотят отдавать свою независимость под руку Вашингтона. Понимает ли наше руководство, что запах нефти и газа продолжает манить западных партнеров? Владимир Владимирович Путин не зря в 96 году защитил диссертацию «Название кандидата экономических наук об энергетической безопасности России в современных условиях». На энергетическую безопасность России обращается особое внимание, и все в этом духе. Хотите на чистоту, госпожа Салтыкова? Все, что вы читали, вы про запах нефти, обыкновенная российская геополитическая пропаганда. Хотя что-то подобное пишут, бывает, и на Западе. Только западные геополитики обычно валяют дурака. Российские – те страшно серьезные. Они искренне считают, что все государства, а сильные в особенности, по-прежнему только о том и думают, как бы кого-нибудь завоевать, подчинить, обобрать. Всласть обсуждаются способы. Одним из них считают инвестиции. Это когда капитал богатых стран приходит в бедные, налаживает там какие-то производства. Никакой цензуры для этих благоглупостей нет. И в то же время Кремль только то и делает, что уговаривает Запад вкладывать деньги в Россию. То есть по логике этих дурачков просит его: «Покори нас, обирай нас, пожалуйста». Дело, однако, в том, что желающих не так много, как хотелось бы Кремлю. Есть цифра, которая способна была бы убить наповал всех геополитиков, если бы они не были бессмертными, а они таки бессмертны, как человеческая глупость. Это вот какая цифра. 9 десятых западных инвестиций приходится на сам Запад. Это домашние вложения. Капитал никуда не вывозится. Почему? Да потому, во-первых, что дома и стены помогают, а во-вторых, для освоения этих капиталов, для превращения денег в современное производство нужны такие кадры, которых даже на Западе не так уж много, а в странах вроде России совсем мало. Высокая выучка, предприимчивость, трудолюбие, привычка к дисциплине и честному выполнению обязанностей. А вы слышали предыдущее письмо. Напомню последние слова из него: «Лучше пить, чем не пить». Под этими словами подписываются сколько миллионов в России, ну и какие из них работники. Годятся они для освоения современных серьезных западных инвестиций. Как я понял, про большие нефтяные и прочие аппетиты развитых стран госпожа Салтыкова написала, чтобы показать нам причину своего недовольства жизнью. В то же время она указывает и на такую причину, как крушение надежд, связанных с Горбачевской перестройкой. Читаю. «Я все думаю, чего было больше – мечты об изобилии или о свободе, или о том и другом. Первый звонок прозвенел, когда я стала вплотную искать работу. Я поняла, что как был блат в этом деле, так и остался, еще усугубился. Я попала в соцслужбу при горисполкоме. Это явно место было не для меня, там нужны были сервильные качества, а у меня в голове была перестройка. В руководстве была все та же партийная номенклатура, ее только сместили чуть-чуть ниже. Начальник, бывший районный партийный босс, все время пропадал на партсобраниях, а его заместительница зорко следила за нами, чтобы не шлялись по третьему этажу, где был кабинет предисполкома и всех его чиновников», рассказывает госпожа Салтыкова. Это, друзья, что-то такое, что не укладывается в голове, а должно как-то уложиться. На то она нам и дана. Прошло четверть века после объявления Горбачевской перестройки. Выросло поколение, которое не знает, что означает это слово, что за ним стояло. Не знает сопутствующих слов, гласность, например. А кто знал эти слова, тот их давно забыл. Четверть века не шутка. И вот живет женщина, 50 лет, да не живет, а мучается, никак не выйдет из состояния разочарования, подавленности. И чем же она подавлена? Тем, что люди вокруг нее не такими, какими они должны были бы стать сразу, как только Горбачев объявил перестройку, и особенно начальство. Все не такие, все не годятся, все не отвечают ее требованиям. И она все ищет виноватых, дошла, наконец, до Запада. Теперь и Запад виноват, что ей не везет на хороших сослуживцев, на прекрасных начальников, на выгодную работу. Шарит по интернету, ищет родственные души тех, кто объяснит ей, в чем дело. И вот оно, объяснение. Дело в том, оказывается, что Западу страшно нужна нефть. Вся нефть на свете. Вот он и строит козни. Таких людей было много после революции 17-го года. Они решили, что раз изгнаны помещики и капиталисты, раз все стало общим, раз Ленин сказал, что теперь будет равенство и справедливость, все будут счастливы, все будут трудиться не за страх, а за совесть, на высших должностях будут получать не больше, чем заводской рабочий, вот и поверили, что раз это сказано вождем, то так теперь и будет. И какое же было их разочарование, когда шли дни, месяцы, годы, а лучше не становилось. Наоборот, все больше беспорядка, несправедливости, жестокости, вранья, и люди оказывались обыкновенными. Кто был шкурник по природе, тот и оставался шкурником по природе. А особенно, когда увидели, что начальство подает пример, да не тот, не положительный, а отрицательный, что там-то в начальстве больше всего рвачей, наглецов, краснобаев. Нет слов, чтобы описать страдания разочарованных энтузиастов. Сталин их расстреливал пачками, чтобы не путались под ногами, не портили дело своим энтузиазмом наоборот, унынием, занудством, критиканством, чтобы не тыкали его носом в ленинское писание. И то ты делаешь не так, и то не так, будто они знают, как надо. Энтузиазм наоборот. В одной из наших передач несколько лет назад прозвучало гениальное объяснение, что такое энтузиазм. Пожилой слушатель, забыл его фамилию, написал, как он когда-то в своей коммунистической молодости проводил политико-воспитательную работу в общежитии швейной фабрики. Раз в неделю рассказывал молодым работницам политические новости. Читал им передовые статьи газеты «Правда». Во время одной беседы, когда читали статью, в которой говорилось об энтузиазме советского народа, он спросил девушек, как они понимают слово «энтузиазм». Они оказались в затруднении, и только одна, все время молчавшая, самая старшая, лет ей было 26, она все время что-то вязала, не встревая в разговоры. И вот она на вопрос лектора, что же такое энтузиазм, дала ответ, который я на всю оставшуюся жизнь запомнил как гениальный. Думаю, многие слушатели «Свободы» тоже запомнили этот ответ. Ну, сказала она, охваченный энтузиазмом человек – он вроде как выпивший. Ну вот, а сегодня мы имеем дело с похмельным состоянием этих выпивших. Выпили четверть века назад, а похмельем, то есть энтузиазмом наоборот, маются до сих пор. Или нет, лучше сказать так. Человек остается выпившим, но при этом впавшим в хмурость. Душевный подъем сменился упадком. Вот это я и называю энтузиазмом наоборот. Нетрезвый упадок духа. Пишет женщина-научный работник, ей очень много лет, она еще трудится, ее работы печатаются не только в России. Читаю. «Слушаю ваши передачи. Умные, образованные люди, иногда злые, обсудили все проблемы. Наука, особенно ее узкие вопросы, никого не интересует. Меня, конечно, волнует этнический вопрос. Во мне самой образцы четырех кровей. Мой правнучек прибавил себе еще два». Как научить людей быть дружелюбными, накормить, обогатить? Но мы понимаем, что этим дело не поправишь. Учить, воспитывать, но это очень дорого. Не осилить. К таким грустным мыслям я пришла к завершению трудового пути. Читаю один из откликов на предыдущую передачу. «Когда, не если, а именно когда, наступит очередное гонение на церковь и верующих, то в первых рядах гонителей и погромщиков будут не глупые девчонки и очкарики-атеисты, а именно эти вот православные активисты в кавычках и защитники веры в кавычках, хоть в форме, хоть в штатском. А оно, гонение, наступит неизбежно, если и когда массы верующих станут по совести исполнять закон и заветы своей религии, и, что страшнее всего, потребуют того же от властей и иерархов. Люди искренне верующие, да еще сплоченные, это не легкомысленная молодежь на нынешних митингах. Их иначе, чем страшной кровью, не сломишь. Ну, а если не будет никакого церковного возрождения в России, тогда это все тихо превратится в жалкое подобие КПСС с ее партсобраниями, политинформациями, взносами, руководящей и направляющей силой, всеобщим цинизмом и лицемерием, как когда-то ВКПБ превратилась в эрзац-церковь, а марксизм в пародию на вероучение. Такого итога ожидает автор этого письма. К сожалению или к счастью, зависит от точки зрения, попытка церковного возрождения не могла не превратиться в то непотребство, что наблюдаем каждый день. Высшие русские попы накличут таки на голову церкви неприятности. неизбежная антипутинская революция обязательно коснется и этого учреждения. Эту революцию можно будет назвать маленькой, потому что она не затронет отношений собственности. По сравнению с революциями 17-го и 91-го, она будет сама невинность, хотя тем, на кого она обрушится, мало не покажется. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский 127-006, Старопименовский переулок 18, пражский адрес: радио «Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага 10-102. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ, все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале. 7500. А я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».